вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 января, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала движение по московским дорогам. Прямо сейчас 3 балла. 3 балла нам и обещали на это время. 4 балла обещают на 6 и на 7 вечера. Более сложных, более серьезных пробок не обещают вовсе. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это Садовое кольцо от Октябрьской до Павелецкой, точнее, от Павелецкой до Октябрьской. Это Кремлевская, Москворецкая и, возможно, Котельническая набережная при движении с востока на запад и, соответственно, на севере Третье транспортное кольцо от Савеловской эстакады до проспекта Мира. Все как обычно, ничего нового нет. На Московской кольцевой автодороге две проблемы. Это внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе и на юго-западном направлении по-прежнему в районе Заречья внутренний МКАД останавливается, пробка километра на 3-4. Имейте это в виду. Кстати сказать, в том районе появилась и встречная пробка тоже, но она очень небольшая, пока во всяком случае. 3 балла, 4 балла в 6 и в 7 вечера. Следим за этим. Срочное сообщение. Значит, смотрите, у нас были новости о пожаре в Солнечногорске, и вот только что пришли сообщения о том, что этот пожар ликвидирован. Пожар начался утром сегодня, площадь составляла 1000 квадратных метров, вот теперь говорят, пожар ликвидировали, и пострадавших нет. Следим и за этими, и за другими новостями, а тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это история, о которой говорится в исследованиях, недавно опубликованных. 45% российских компаний говорят об усилении текучести кадров среди сотрудников, которые недолго работали, проработавших менее года. Более половины говорят о сложностях при взаимодействии с сотрудниками моложе 25 лет. Надо ли учить молодежь работать? Вот примерно об этом будем пытаться говорить, если вообще есть такое понятие «учить работать». Ведь на каждом рабочем месте, по идее, учат работать. Но это более широкий вопрос. Он у нас на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, так у нас совершенно непонятно, что это за вопрос. Так что у нас с вопросом сегодня пока не получается. Что-то не так технически сработало. Я предлагаю познакомиться с участниками дискуссии. Сначала Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Алексей Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Вадим Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Слушайте, если верить сообщениям, которые появились в средствах массовой информации, у нас появилось много летунов. Людей, которые работают недолго. Это проблема, Алексей Петропольский?
Это огромная проблема. Я вот сегодня только приехал первый день после отпуска, вышел на работу и получил сразу два заявления на увольнение. Вот. Начиная спрашивать, почему, что, как. Ну, люди просто после праздников подумали, отдохнули и решили резко все поменять. Это молодые люди, которые как раз меняют все примерно раз в год. Я вообще, когда в последнее время смотрю резюме соискателя, я смотрю, как часто меняют люди работу. И реально больше 2 лет на одном месте до 30 соискателей, там 29, там 31, ну, вот в этом диапазоне, они не работают сейчас. То есть где-то полгода, где-то 3 месяца, где-то, ну, максимум год. И говорить о том, что в таком ракурсе можно каким-то образом профессионально развиваться, а особенно те должности, которые они меняют, зачастую они профориентации абсолютно разные. И это, конечно, удивляет. И это тренд, и я вижу, что с этими кадрами нужно выстраивать абсолютно другой диалог, и их не мотивирует зарплата, их мотивируют некие другие вибрации высшего уровня в виде атмосферы на работе, развития, общение с руководством и так далее, и тому подобное. И самое главное, это эмпатия от по отношению к ним со стороны коллектива.
Вот какая Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Мы решили технический вопрос с голосованием, а вопрос, надо ли учить молодежь работать. Два простых ответа, да или нет. Заходите, голосуйте, через 50 минут выясним, как голосует наша аудитория. Теперь Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Летунов много, это проблема?
Ну, здесь что проблема, а что следствие, собственно. Мне кажется, главная эта проблема, она всем очевидна. Не хватает людей на рынке труда. У нас экономики не хватает порядка 7 миллионов человек. И появляется больше возможностей, и рынок труда меняется. Уже давно рынок труда принадлежит соискателю. Не работодателю, как раньше, знаете, как на предприятиях говорили. Да ничего, мы вас не возьмем, за забором очередь стоит. Вот этой очереди за забором уже давно нет. И сейчас работодатели бьются, в прямом смысле слова, за любых практически соискателей, а если мы говорим про рабочий персонал, так там вообще жутчайшая конкуренция друг с другом, придите к нам на работу. И именно из этого появляется возможность для соискателя часто менять работу. Он просто увидел другую вакансию, он просто увидел лучшие условия труда. Вот вы вначале, перед стартом нашей дискуссии, сказали про пробки. Ничего сверхъестественного, все как обычно. И здесь то же самое. Ну, есть, конечно, какие-то поведенческие особенности у современного поколения, там, да, есть статьи демографов на этот счет. Да, они есть. Но самое главное в другом. Проблема экономики нашей страны. Не хватает 7 миллионов сотрудников нашим компаниям. Предлагают лучшие условия, конкурируют. И молодой человек, да и не молодой человек, он смотрит по сторонам. Слушайте, тут лучше условия труда. Здесь больше зарплата. Почему ему взять, не собраться и не уйти на другое
место? Же проблема, подождите, но это же проблема для экономики, потому что человек, который часто меняет работу, он, соответственно, менее эффективен.
Юрий, помните, как была реклама такая в 90-е годы банка «Империал», да? А вы кормите лучше, тогда не улетят. И, конечно, работодателю приходится становиться умнее, работодателю приходится постоянно придумывать новые возможности для сотрудника, вот то, о чем сказал Алексей, в плане роста, в плане развития внутри компании. И опять-таки, ну ничего в этом нет такого проблематичного. Вот неважно, какого мы возраста, те, кто слушает, да, сейчас наш эфир, но неужели каждому из нас не хочется, чтобы к нему начальник нормально относился? Неужели нам, каждому из нас, независимо от возраста, не хочется иметь какой-то рост там у себя на работе, возможность пройти обучение за счет работодателя? Каждому это хочется. Может быть, молодые ребята это поярче говорят, пишут об этом активнее в социальных сетях, в том числе компании, и дискуссия такая появляется. А так, мне кажется, эта проблема абсолютно не нова.
Хорошо, это Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Голосование. Надо ли учить молодежь работать? Да, нет. Просто интересно на самом деле, что в результате скажет этот наш опрос об отношении аудитории. Ну, Алексей Петропольский, это проблема работодателя.
Ну, конечно, если к тебе приходит молодой специалист, его просто обязан учить. Дело в том, что, выходя из вуза, он не научен примерно ничему. На моем личном опыте, а я руковожу консалтинговой компанией, где мы набираем юристов, и уже 3 года как в финансовой компании, где мы берем экономистов из банковской сферы. Так вот, всегда проще взять готового специалиста с опытом, но он приходит со своим багажом знаний, проблем, хотелок, и, конечно, под него нужно подстраиваться. Ну и оклад, конечно, он сегодня стоит дороже в 2-3 раза, чем он стоил там еще 2 года назад. Действительно, рост зарплат, особенно в узкоспециализированных сегментах, он кратный. И найти специалиста сейчас, то есть это действительно HR, это HR, который переманивает зарплаты, и складывается такое впечатление, что человек, еще не успев выйти за порог офиса, уже находится на новой работе. Вот сейчас, причем это независимо от там персонала, то есть это может быть и там экономист с 20-летним стажем, и разнорабочий, там, который занимается любой работой, он найдет гарантированно работу, минимум не прогадав в окладе, а максимум найдя более хороший оклад. Так и вот, мы возвращаясь к вопросу о том, что молодого специалиста надо учить, да, надо, но как только ты его научишь, скорее всего, он уйдет от тебя попробовать, а не лучше ли у другого. Все-таки нет, вот в своем вот отечестве пророков нет.
Я понимаю, но все-таки вот эта история про новый подход. Я попробую все. Да. Это ведь проблема для экономики, по большому счету.
Кадров если... не хватает, это первая, действительно, самая жесткая проблема, из которой вытекают все остальные проблемы. И некомпетентность, которая присутствует у молодых специалистов. Кадры готовятся в вузах плохо, непрофессионально и обо всем и ни о чем. Когда он приходит на реальную должность, не знаю, вот юрист, он занимается гражданским правом, и ты его должен изучать и обучать практике. Он должен 2-3 года быть помощником, чтобы врубиться действительно в суть происходящего на практике. Через 2-3 года, наблатыкавшись и поняв, как мир устроен, его ничто не мешает уйти либо на вольные хлеба, либо пойти в другую компанию, где его компетенцию купят дороже. И это большая проблема, из-за чего многие лучше переплатят, чем будут обучать. Ты же ему и зарплату платишь, и обучаешь, и эффективности не получаешь. И где гарантия, что он у тебя удержится? Никакой.
Вадим Ковалев, а плохо учат?
Ну, слушайте, у нас в стране эта проблема часто обсуждается на кухнях. Вот бизнес говорит, вы нам готовите не тех. А вузы говорят, а кого готовить? И долгие годы, собственно, вот этого диалога как такового не получалось. Но давайте вспомним, я здесь не хочу ретроградом каким-то прослыть, и если вот радиослушатели нас слушают, собственно, через приемники, они смотрят в трансляции, я человек довольно молодой, в советские годы был институт наставничества. Вот он сейчас активно возрождается в российских компаниях, особенно в производственных компаниях. Этот институт наставничества появился точно не на пустом месте. Всегда была эта проблема. Приходит молодой человек после техникума, после вуза, ему надо адаптироваться в коллективе, ему надо понять правила игры. Всегда экономика немножко отличается, иногда немножко от того, что происходит на страницах учебников и так далее. Это естественно, это было всегда. Другой вопрос, как сейчас реагируют на это и бизнес, и государство. А бизнес становится умнее. И вот отвечая, Алексей Игоревич, да, вот на этот тезис, что сейчас надо переподготавливать, да, фактически человека, который к тебе приходит с ученической скамьи, так бизнес, во всяком случае передовой, уже давно вышел не только в техникуме, в колледже, да, как они сейчас называются в основной своей массе, и в вузы, он вышел в школы. И уже со старших классов, в инженерных классах, в других классах, которые работодатели реализуют эти программы вместе с образовательным учреждением, там уже начинается вовлечение молодого человека в корпоративную культуру, в какие-то бизнес-процессы. И в результате у тебя уже при получении диплома фактически есть готовый сотрудник. И более того, многие уже на старших курсах начинают работать, и работодатель идет навстречу, делает специальные такие программы, знаете, там 4 часа в день, да, там 20 часов в неделю и так далее, и молодые ребята вовлекаются в то, что мы называем производственными процессами, гораздо раньше. Поэтому ничего нового в этом точно нет. Умнее немножко думать, действовать активней. Вот секрет для работодателей.
И все-таки мы возвращаемся к подходу. Это совсем другой подход, это подход, с которым не сталкивались не только в российском обществе, насколько я понимаю, и для западной культуры. Это тоже такая же проблема, когда молодые люди, заканчивая школу, они не столько работать хотят, сколько искать себя. Ну вот кто-то даже из наших слушателей тут написал, я вот год не работал, на даче отдыхал. Вот нормальный человек. Я отучился, теперь годик поотдыхаю, потом немножко поработаю где-нибудь, потом посмотрю, а надо ли мне вообще работать. Это же совсем другой подход.
За рубежом есть даже такое понятие gap year, это значит год, да-да, год, когда человек должен понять, чем он хочет заниматься. Ну, в российские реалии, они все-таки иначе структурированы, и у нас в стране есть огромное количество стажировок, огромное количество программ, где человек может себя реализовать, и уже на, повторюсь, на последних годах обучения вот большинство студентов, ну, за редким там каким-то исключением, которое всегда есть и будет, они уже, ну, фактически трудоустроены, в том смысле, что они на стажировку ходят, на оплачиваемую.
Можно я здесь добавлю?
Да, конечно.
Ну, во-первых, я хочу порекомендовать всем студентам, тем, кто еще не выбрал профессию, сходить на ярмарки вакансий. Это действительно сейчас интересное такое сообщество, где работодатели выставляют возможность и стажироваться, и устроиться, и более того, с первого курса многие работодатели готовы оплачивать платное обучение для человека, лишь бы он в дальнейшем по контракту отработал эти деньги там, в течение 5 лет после окончания вуза. Но, в свою очередь, хочу еще добавить огромную проблему, которая тоже сейчас стала для молодых людей. Пока у нас курьер в Москве может зарабатывать 150-400 тысяч рублей в месяц, вот говорить о том, что мы его переманим на какую-то высококвалифицированную специальность и чему-то будем обучать, не приходится. Вот у меня у самого есть даже примеры людей, которые действительно заканчивают вуз и говорят там, мол, вот хочу к тебе выйти, что ты мне будешь платить? Я говорю, ну, пока у тебя опыта нет, ну, там 100 тысяч рублей оклад, плюс будем обучать. Там года два ты будешь как бы обучаться, потом у тебя будет процент, KPI и прочее. Но ты сначала должен стать специалистом. Он зачем мне, говорит, это надо? Я вон приложение скачал, курьером устроился, и 150-200 работаю, когда хочу. Хочу, включил приложение, хочу, выключил. И мне ему сказать в ответ, в принципе-то, нечего.
Но... Алексей Игоревич, а можно я вот скажу, пользуясь эфиром, ему кое-что в ответ? Дело в том, что вот твой сверстник, твой коллега, он через 10 лет так и будет работать курьером в то
я
время,
ему
когда,
это говорю.
Когда ты говорит, можешь вырасти.
Мне деньги нужны здесь и сейчас.
Это всегда была такая история. Я просто помню по своей группе, когда я учился в ВУЗе, у меня был мой однокурсник, который работал в ресторане быстрого питания, получал какие-то сумасшедшие деньги там, да, по тем временам. Ну и что? Ну прошло там 15, там уже 20 лет, наверное, да. Ну и он, к сожалению, далеко не вырос. Да, к сожалению, это часто вот девушки говорят, молодые, да, вот пойти мастером маникюра, при всем огромном уважении, да, ко всем профессиям, все профессии, опять-таки, мы их всех уважаем, они очень сложные, ты попробуй еще курьером, да, заработай эти деньги, поносись-то по всей Москве, по пробкам, да, там, по снегу, по дождю, по грязи, вот, а, то есть, такая не синекура точно, это, да, работа, но к тому, что остается человек на том ином месте, а развиваясь, вкладывая в себя, постигая науку фундаментальную, да, получая практику, стажировку, социальный опыт, ты имеешь возможность вырасти на управленческую должность,
так построить вот этому, карьеру. Вот вроде бы этому и надо как-то обучать людей. То есть надо как-то объяснять, где, я не знаю, в школе, в высшем учебном заведении, что работать надо вот так.
Но пока есть этот перекос в разнорабочих...
Объяснять, почему не будет...
Мы ничего, здесь длинный рубль, он свое дело делает. У нас сейчас идет реформация, огромная реформация миграционной политики. В апреле у нас уже уедет там процентов 40 мигрантов. И должности их, им запретили там в 70% регионах работать в общепите, в стройке, в такси. Это не секрет, это официальная информация. До апреля они должны уехать отсюда. И представляете, какая образуется дыра внутри этих специалитетов. Работодатели будут их только рублем перекрывать. И поверьте, они будут выкачивать то высококвалифицированные кадры.
То есть проблем будет еще больше.
Конечно, уже такси в регионах подорожало, ну, я знаю точно, в некоторых в два раза. Потому что там просто некому работать. Это, естественно, напрямую отражается на тарифах. Люди вынуждены уезжать, потому что у них на сегодняшний момент невозможно получить патент, разрешение на работу на определенные специальности. А если в этой сфере конкретно этой национальности было там те же 50%, то эту дыру закрыть можно первоначально только ценой. А в дальнейшем, естественно, те самые кадры, которые работали где-то в офисах за энное количество тысяч рублей, пойдут туда, потому что там просто платят больше.
Это как нужно ценить высококлассных специалистов и выкручивать их KPI-ами, что он начинает в зарплате проигрывать курьеру, пишет Савелий, 884-й. Ника, на уровне банков много раз сама как клиент сталкивалась с вопиющей некомпетентностью сотрудников. 724-й, это, видимо, вам, Вадим Ковалев. А вот когда вы говорите, что не надо идти вот в курьеры, а надо потом вырастешь, а зачем расти, чтобы что? Но это что, какая-то ярмарка тщеславия, что ли?
Это зависит от человека, все люди очень разные, да, и у меня был один сотрудник, я его три раза пытался повысить, на третий раз он взял и уволился, да, ну просто, ну, хотел человек спокойно работать, там, с 9 до 6, не брать на себя дополнительный функционал, дополнительную ответственность, этот опыт меня очень многому научил, все люди очень разные, есть люди, которым очень комфортно, девушка получает, ну, ту или иную стабильную зарплату, да, у нее дома любящий муж, семья для нее главная ценность, все и не надо, ну, пожалуйста, это ее личный внутренний мир, это ее личные ценности, так родители, окружение, да, на нее повлияли в детстве, неважно, много может быть причин, но есть люди, которые стремятся, которые хотят расти, и у них вот эти лифты, да, социальные, карьерные, они должны быть. Повторюсь, в этом точно ничего нового нету, и работодатели сейчас очень активно идут в вузы, в школы, в колледжи, и если говорить про эти системы взаимодействия, то вот эта карьерная ярмарка – это вишенка на торте. Базовые кафедры, кейс-чемпионаты – это мастер-классы топ-менеджеров, руководителей постоянные.
И все равно, а потом люди приходят и начинают прыгать с места на место.
Ну, опять-таки, кормите лучше, тогда не улетят. Вовлекай человека, показывай ему значимость его труда, общайся с ним, помогай ему, создавай условия. Конечно, и есть люди, которые там перебегают, но они будут и есть всегда. Но задача костяк коллектива сформировать и его в дальнейшем сохранить. А вот эта эмпатия, ну, опять-таки, вот у меня есть тут немножко статистики, что хотят молодые специалисты, ключевые факторы выбора работодателей. Возможность гибкого графика работы. Ну, вот так, такое.
Но это все тоже новое. Раньше этого ничего не было.
Ну,
раньше
конечно.
Человек платит достойную зарплату, он приходит и радуется.
Человек понимал, сейчас я закончу школу, потом я закончу институт, потом буду работать с 9 до 18, обед с 13 до 14, а теперь можно говорить, а я не хочу. Но с 9 до 18.
Бизнес меняется, и мир меняется.
Конечно.
Вот сейчас молодые ребята, вот если говорить про поколенческие особенности, я вот точно это замечаю, им гораздо легче работать на удаленке. Я вот, например,
в свободном режиме.
Я на удаленке работать не могу, я обязательно отвлекаюсь, и для меня это прям каждый раз какой-то стресс. Молодых это абсолютно устраивает, а для работодателя так это плюсы, ну, если бизнес, конечно, да, специфика деятельности позволяет, ты не тратишься на офис для человека, ты не тратишься на парковочное место, на его какие-то перемещения по городу. Трафик, опять-таки, пробки, вы видите, какие маленькие, всего 3 балла. Вот если бы у нас те, кто мог, работал бы на удаленке, так вообще пробок бы не было в городе.
Андрей, чиновники, в первую очередь.
Андрей, если курьер сейчас получает 200, а офисный сотрудник идет на 50-70, и 5-6 лет до этих 200 работает, где профит, непонятно. Курьер за эти 6 лет и ипотеку возьмет, закроет ее, будет жить в своей квартире, а офисный сотрудник 6 лет будет только разгоняться.
Вот еще вопрос ответственности. Вот я тоже с молодежью, когда работаю, они очень боятся ответственности. То есть, когда ты работаешь в офисе, на любой там маломальской должности, где ты кем-то хотя бы руководишь или что-то продаешь, ты всегда берешь на себя ответственность. А курьер берет ответственность минимальную, будем говорить так, да, перевести.
И груз. Денег больше, да.
И денег больше.
724-й. Чем выше должность, тем больше ответственность, больше стресса и никакой жизни. Или 997-й. Дайте большую зарплату, и все остальное неважно.
Зарплата вообще не является мерилом. Поверьте, вот я сейчас, за последний год, понял, что зарплата, она для людей до 30 там, или около 30 вторично, потому что ему могут предложить и лучше зарплату, и хуже зарплату, а самое главное для него это вот этот внутренний симбиоз эмпатии и роста.
Я опираюсь вот как раз на это свежее исследование Future Today, специально я его подготовил. Ключевые факторы выбора работодателей. Первое место – гибкий график, о чем сказали. Второе – баланс работы и личной жизни. Третье – дружный коллектив. И вот четвертое – высокая зарплата на стартовой позиции.
То есть, если у него будет ниже зарплата, но...
Ну да.
Будут первые три фактора, поверьте, он никуда
деньги
не уйдет.
Деньги на четвертом месте, это важно. Вот это тоже интересно, Андрей 03 пишет, и об этом, кстати, тоже многие исследователи говорят, что теперь иначе выглядят молодые люди. Вот, например, 03 пишет, что было более половины выпускников вузов сейчас социофобы.
А нет, вот знаете, как сейчас увольняются? Если раньше тебе писали заявление, то сейчас человек просто ушел с рабочего места на обед.
И не пришел.
И не пришел. Трубку не берет, где его найти непонятно, то ли его машина сбила, то ли в лучшем случае через месяц-два какая-то смс-ка кого-то, с кем он познакомился в офисе, он скажет, да знаешь, что-то я вот понял, не мое.
Программист сын, 22 года, 330 на руки, позвали в престижную фирму со всеми плюшками, но предложили всего 230, он отказался. То есть в данном случае важнее все-таки деньги. Что еще? Кто гарантирует, что не сократят и контора не лопнет? Пишет 674-й. А вот это тоже, кстати, интересная история, ведь с одной стороны мы жалуемся на то, что сотрудники стали чаще увольняться, с другой стороны ведь гарантий тому, кто не увольняется, не стало больше.
Но если мы говорим не о госкорпорациях, то, конечно, бизнес сегодня находится в зоне турбулентности с такими ставками и горизонтом планирования, а он у нас сейчас не превышает 3 месяца для любого предприятия, то гарантий нет никаких. Но без сотрудников ни один бизнес еще не взлетел. И это самое вообще главное. Это самый большой расход сейчас у подавляющего большинства предприятий – это фонд оплаты труда. И самая большая проблема в том плане, что собрать сейчас коллектив так, чтобы он удержался и двигался как команда действительно, это прям многого стоит. И HR сейчас на подъеме.
Алексей Петропольский и Вадим Ковалев. Программа «Своя правда» о том, надо ли учить молодежь работать, надо ли что-то менять в том, как молодежь к работе относится. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, на да или нет, просто надо ли учить молодежь работать? Не на конкретном рабочем месте, а в принципе, что вот закончил школу, закончил обучение, а потом надо начинать работать. Надо быть к этому готовым, а не отправляться куда-нибудь несколько лет поотдыхать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 января, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за московскими пробками, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю того, насколько молодежь умеет работать. Ну, не на конкретном рабочем месте, а вот в принципе, что такое работать. Они ведь теперь отучились и работать идти не хотят. Кто-то хочет попробовать там, а ведь от этого страдает вся экономика, потому что люди ведь, соответственно, опыта получают меньше, и эффективность их работы получается ниже. Основная задача бизнеса, пишет Кирилл, чтобы сотрудники побольше вкалывали и чтобы поменьше заплатить, это же очевидно, все остальное уловки. Ну, тогда основная задача сотрудника, чтобы поменьше вкалывать и побольше зарабатывать. Это же тоже очевидно, правда же, Кирилл? Некоторые эксперты по экономике из года в год, пишет Виталий, жалуются на наш народ, что наши люди не очень мобильны, не способны на изменения. И вот молодежь, получается, их услышала. Она как раз становится мобильнее. Правда, получается, опять есть недовольные. 724-й. А что значит учить работать? Это профессиональные навыки или подчинение принятым нормам коллектива? Ну, это и профессиональные навыки, и подчинение принятым нормам коллектива, и что-то, видимо, еще, чтобы люди понимали, что работа – это какая-то важная часть жизни, как таковая. А вот та молодежь, с которой вы общаетесь, Алексей, спрашивает Виталий, они про пенсию, стаж и прочее думают, когда вот они перебегают? А что-то у нас нет.
Помните, я...
Вот теперь.
Да-да-да. Молодежь вообще ни о чем не думает, потому что вот мое даже внутреннее исследование, мы всем даем фитнес и ДМС. Вот. А потом смотрим статистику, кто вообще пользуется. Вот. Так вот, пользуется до 40 лет, наверное, процентов 5. Мы тогда сказали, давайте за ДМС платить 50 на 50, вот, и тогда сразу, ну, наверное, 90% говорит, да не надо нам ДМС, вы нам в зарплату лучше эти 50% доплачиваете, и все. То же самое и по взносам, к нам постоянно приходят всякие негосударственные пенсионные фонды и говорят, мол, мы вот вашу зарплату тут сейчас приумножим, давайте подписываться. Люди абсолютно подписывают эти бумаги, не думая о том, что будет с этим ПФРом, когда он там выживет, не выживет, и им абсолютно все равно, какая там у них пенсия будет. Молодежь сейчас думает только о том, как она будет жить завтра, а не как она будет жить там через 10, 20, 30 лет. Это тоже беда. У нас финансовое планирование и вообще финансовая грамотность, она что в школе не преподается, что в вузе, а приводит к тому как раз, что человек живет одним днем. И перекрыть деньги до получки, вот когда приходит в бухгалтерию специалист и говорит, что а можно мне зарплату или аванс пораньше на неделю.
Ой, сейчас вам напишут про Сбербанк в 90-е годы, где у каждого к 18-летию лежали бешеные деньги, которые непонятно во что превратились. Поэтому
ну, так, так и есть. По большому счету нету веры, потому что если бы они понимали, что их пенсионные накопления где-то лежат и их можно потратить, они бы, может быть, и лучше к этому относились. Но на сегодняшний момент люди даже не понимают, что работодатель за них все налоги платит, и что с тех денег, которые они получают на руки, там, условно, 100 тысяч рублей, 50 тысяч сверху уходит на налоги. Когда человек начинаешь это объяснять молодому, он вообще в шоке, он не понимает, что такое вообще возможно, что работодатель такие несет издержки, и что эти издержки должны покрываться его эффективностью труда, что он должен зарабатывать, чтобы получать на руки для компании больше, минимум в 7 раз, чтобы компания была рентабельна. Когда он это слышит, он входит в такую грусть и считает, что здесь токсический коллектив, надо уйти там, где об этом не говорят.
Однозначно, пишет Андрей, надо учить молодежь работать, поскольку современная система образования дает только профильные знания в той или иной специальности. ВУЗ не следит за дисциплиной студента и не учит его работать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, уже можете в этой части программы присоединяться к нашему обсуждению. Наставничество-то тут при чем и выбор более высокой зарплаты, готовый специалист уйдет всегда туда, где лучше. И это проблема, которая никак не решается. Мы ведь говорим не про готового специалиста, специалисты. Мы как раз говорим о молодых людях, которые вряд ли считаются готовыми специалистами. 144-й. А зачем и вкалывать вообще сейчас и кому вкалывать? Коуч-марафонец, майнер-замыкатель, человек, который сдает жилье в аренду, соответственно, и может поехать на курорт кайф ловить. В общем, какой социум хотели в 90-е годы, тот и получили. Получили социум потребителей.
Ну, опять-таки, вот радиослушатель уважаемый написал относительно того, что в вузах получает молодой человек, только академические знания или что-то большее. Давайте возьмем всю нашу сейчас элиту там, в бизнесе, в политике. Они же все выходцы из комсомола, из студенческих трудовых отрядов, из подобных институций. Почему? Все очень просто. Они же получали там навыки, умение управлять коллективом. То, что сейчас называется тайм-менеджмент, стрессоустойчивость. Вот эти все скиллы, так прости господи да, за англицизм, они получали еще в студенческие годы, руководя там молодежными стройками, молодежными проектами, занимаясь волонтерством. И вот эти навыки, этот социальный опыт, в дальнейшем ты его можешь эффективно применить и на рабочем месте.
724. А много ли родителей говорят детям, работайте 24/7, все для работодателя? Наоборот, вот работа, где делать ничего не надо, и деньги капают. Это на самом деле вряд ли новация, потому что история это из советских, скорее, времен. Делать ничего не надо, и деньги капают. Это вот как-то там довольно часто звучало в качестве шутки или в качестве реальности. Но все-таки проблема такая есть?
Ну, и мне кажется, сейчас самая главная проблема... У работодателя им приходится действительно больше тратить и денег, и усилий на то, чтобы привлечь к себе достойных сотрудников, эффективных сотрудников. Да, раньше их было больше на рынке труда, сейчас их меньше. Конкуренция за них выросла. Надо идти за ними в школу, надо делать умные программы стажировки. Если, условно говоря, раньше там, топ-менеджер в 6 часов спокойно ехал домой, да, и спасибо большое, сейчас он должен ехать в университет, читать там мастер-класс, пытаться личным примером мотивировать ребят, кого-то из них пригласить на практику. И это только работает.
У меня, пишет Андрей, 80% студентов работают на последних курсах уже по специальности, но я преподаю в техническом вузе. 402-й говорит, молодые так устроены, что половина хочет зимовать в тае. Вот так это теперь. 279-й, это скорее вам, Алексей. А я, может, до этой пенсии-то не доживу, которую еще поднимут. Зачем мне про нее думать сейчас? Я живу сегодня, планирую вперед максимум на пару месяцев, иначе это не может быть устроено.
Еще как доживет. Сейчас люди живут долго, потому что условия для жизни полностью собраны. Если мы говорим вообще о молодежи, у нее, касательно отдыха в Тае, сейчас у нее действительно завышенные ожидания, уровень квалификации абсолютно не совпадает с уровнем мотивации, которую они хотят. То есть все хотят сразу выйти с вуза и начать зарабатывать, при этом ничего не умея. И когда ты им не кормишь их вот этими обещаниями того, что будет буквально вот-вот светлое будущее, то удержать их практически невозможно. Вот почему вы сказали, технический вуз, все работают? Да потому что технари сейчас руками отрывают. Если вы придете в какую-нибудь там Бауманку, где какая-нибудь криптографический факультет, то там все будут трудоустроены на огромных зарплатах, при этом их будут учить, они будут в свободном графике дома, в том числе и зиму слякотную проводить в Таиланде. Для них создадут все условия, потому что норма выработки такого специалиста для хозяина предприятия, она огромная. Он, создавая приложение, самое простейшее, для своего заказчика объявляет там 10, 20, 30 миллионов рублей. Ну, а на сотрудников он потратит, ну, 5 миллионов рублей на их зарплаты. С такой нормой прибыли можно предложить все, что угодно. А вот классическому экономисту, консалтеру, бухгалтеру ты не предложишь такие зарплаты. И люди оттуда массово уходят, особенно молодежь. Сейчас найти бухгалтера моложе 50 лет, я, честно говоря, даже вакансий таких не видел. Вот у меня основной костяк бухгалтерии, все старше 50. А если еще кого-то надо найти, там уже рад и 60 годам. Вот 60 лет, ты считаешь, что это вообще молодой специалист, который у тебя еще лет 10 проработает. И ты готов ему создать условия, и домашнее, и компьютер, и автоматизацию, и все что угодно, лишь бы работал. Чтобы сейчас на бухгалтерию пришел кто-то под 30 с опытом, такого вообще нет. Потому что это скучно и неинтересно.
Ну, скучно и неинтересно раз, а во-вторых, молодые люди, они же все-таки понимают, куда ветер дует на рынке труда, и понятно, что вот эта автоматизация, да, внедрение искусственного интеллекта, многие профессии видоизменяют кардинально. И такое количество бухгалтеров, как раньше, уже экономике не нужно.
И... Ну, поверьте, их найти невозможно. Они нужны.
Такая скучища, это ваша бухгалтерия, пишут нам слушатели. Еще Виталий обращает внимание на то, как у нас, куда ни кинь, всюду клин. Нам надо ведь теперь, получается, как-то поженить ударный стахановский труд для работодателя и такой баланс работы, потому что мы же не должны забывать про многодетные традиционные скрепы, про жалобы на то, что родителям жестоко не хватает времени на воспитание детей, а государству надо много детей. И получается, что вот туда начинаем решать проблемы, и тогда в другом месте получаются другие проблемы. А где популяризация профессии кузнеца, пишет Иван 928. А надо популяризировать, вы полагаете?
Ну, я вам могу сказать, что сварщик сейчас, у него зарплата на нержавейке 700 тысяч. Я буквально недавно с этим столкнулся.
Сварщики сейчас на вес золота.
Да, пятый какой-то там разряд, кто по нержавейке умеет варить, начинает с зарплаты 700 тысяч. Крановщик это 500 тысяч. Ну, что тут популяризировать? Тут и так все понятно. В принципе, за полгода крановщиком можно стать. А вот криптографом, программистом за полгода не станешь.
У нас бухгалтерия в Саранске, там можно людям просто поменьше платить и на этом экономить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Выйти с вуза, это серьезно прозвучало, уважаю. Смотрите, какая история. Молодое поколение, оно выросло под воспитанием старшего поколения, которое старшее поколение застало все вот эти вот интересные моменты в нашей стране, которые с нами происходили. Естественно, папа и мама все равно так или иначе влияют на молодежь. И, естественно, я писал вам о том, что стабильность должна быть гарантирована. Но гарантировать стабильности совершенно справедливо сказал ваш гость. Не может бизнес, потому что, ну, сами знаете почему. Вот, опять же, рожать детей нужно, пока ты молодой, ну, хотелось бы, пока ты молодой, и так далее, становиться на ноги, чтобы уже, так сказать, к 40 годам у тебя и дети подросли, и ты уже, так сказать, как-то был обеспечен, но у нас этого не происходит, и поэтому люди, озабоченные вот этим вот развитием своей семьи, своих каких-то вот постройки дома, понимаете, они идут в курьеры, потому что здесь и сейчас действительно платят много, вот это проблема, поэтому нужно время. Вот если мы проживем там 15, допустим, 20 лет без потрясений, да, тогда начнут уже молодые люди задумываться о том, что да, я пойду вот в эту серьезную фирму, которая существует уже там 50-60 лет, мне будут там стабильно платить зарплату, и мне будут понятны перспективы, которые мне обещали, потому что я вижу, что они работают. А пока гарантий нет, ничего не будет, мы хоть обговоримся здесь все, бесполезно.
А гарантии могут быть?
Должны быть, должны. Мы же помним Японию 80-х, 90-х годов, например. Нам же всем показывали оттуда картины и репортажи, прекрасные наши еще тогда советские, так сказать, перестроечные корреспонденты, которые говорили, вот, ребята, японец устраивается в контору один раз и на всю жизнь. Как пример?
Ну, как пример. Вадим
Хабаров. Я с чем согласен абсолютно с радиослушателем, что у нас первое образование, как и первая работа во многом, это выбор родителей. И у родителей очень много стереотипов относительно рынка труда. И вот, уважаемый коллега говорит о зарплатах, высоких зарплатах крановщиков.
Там, Денис тут, кстати, 868-й написал это сказки про сварщиков и крановщиков. И
там, конечно, поменьше, но они все равно высокие. Высокие зарплаты, я с этим согласен. А родители этого не понимают, потому что привыкли, что в 90-е годы это низкооплачиваемая, низкоквалифицированная работа. Мало кто был на современных предприятиях. Современные предприятия, слушайте, там в белых халатах ходят на многих производственных площадях. И, ну, все по-другому, действительно, это серьезное, современное.
Уровень автоматизации
высокий. Мирового уровня предприятий, эффективное. Ну, не все, конечно, но многие. А родители нет, они этого не видели, не представляют. И поэтому, когда ребенок после 9 класса говорит, слушайте, можно я пойду в колледж, да, там 2 года отучусь, и уже на работу выйду, уже буду деньги зарабатывать, быстрее взрослым стану. Нет, говорят, сиди, просиживай штаны, сдавай ЕГЭ, иди в ВУЗ, а еще лучше мы, если возможность, за тебя заплатим, получай какую-то там ненужную специальность, которая тебе, может, и не нравится, но вот зато будет высшее образование. И вот таких стереотипов на рынке труда очень много, и, конечно, к сожалению, они от родителей во многом.
А потом мы получаем статистику, что по специальности высшего образования у нас работает меньше половины.
Ну, вот, пожалуйста, 233-й. У подруги муж курьер Яндекса с зарплатой 280. Зачем мне было учиться получать 2 высших образования, если курьеры получают в 2 раза больше меня? А вы учитесь ради высоких зарплат? Вот мне тоже интересно. Мне кажется, учатся не совсем для этого.
Ну, конечно, ну и повторюсь, вот почему-то считается, что вот эти деньги, которые зарабатывают курьеры, они не всегда их зарабатывают. Они их зарабатывают в какие-то пиковые там периоды и так далее и тому подобное.
Но они работают в пиковые периоды, слушайте, когда платят.
Ну, это сложнейшая работа. Ну, вот идея там, не знаю, побега, если там устраивает...
19 лет нормально. Вот в мои 19 лет, если бы была возможность работать... Ну, в 19
лет все работали, и грузчиками работали.
Я работал грузчиком, ничего, таксистом, я всем работал. Но только я, если зарабатывал в те годы там $200, то это надо было на пупе извертеться, а они сейчас могут зарабатывать уже 2800 долларов. Да для меня это деньги были тогда. Это, я их только по телевизору мог увидеть.
Зарплата – это концентрированное выражение твоего образования, навыков и способностей, пишет Виталий. Василий рассказывает, что ученик фрезеровщика на заводе в Московской области может рассчитывать на 80 тысяч рублей. Учатся не для этого, 720, а работают только для заработка. Вы знаете, мне кажется, и работают тоже не все только для заработка. Мы в рамках сегодняшней даже программы уже обсуждали. Заработок там где-то на четвертом месте. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. По поводу зарплат сварщиков и всех остальных. Смотрите, я 20 лет загородной недвижимостью занимаюсь. Вот. А у меня заказчики разные были, вообще совершенно разные люди. Со многими я даже продолжаю дружить, поддерживать отношения. Вот это были люди, как правило, бизнеса, науки, медицины. Вот такие, как у вас люди в студии сейчас, два гостя, высокообразованные, интеллектуальные. Знаете, что-то как ни одного, ни сварщика, ни курьера вообще, просто совсем. А просто вот ваши гости, спросите их дети, наверняка пойдут в вузы, вот 100%, не пойдут они эти ПТУ или как там это сейчас называется.
Колледжи.
Честно, пусть ответят.
Так, а при чем тут ответ на этот вопрос? Мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что молодежь, вне зависимости от того, что хотят их родители, часто принимают другие решения. Эта ситуация во всем мире, не только у вас, пишет нам БОП из Соединенных Штатов Америки. Люди хотят жить в тепле, комфорте и уверенности в безопасном будущем. 724-й не понимает, а если не для заработка, тогда зачем работать? От нечего делать? Ну, среди прочего, еще и для комфорта. А помните, что говорили в школе? Будешь плохо учиться, пойдешь улицы мести. Это Виталий. Максим, если сейчас моя фирма закроется, я в 38 лет в Москве не смогу найти приличную работу, так как предприятий нет, а зачастую уже люди становятся не нужны. Вот это тоже странная история. Многие люди ведь сейчас при нынешней истории с безработицей говорят, если меня уволят, я же не найду работу.
Слушайте, нулевая практически безработица. Ну, практически нулевая. Тем более, если говорить про Москву, слушайте, с руками оторвут разные... профессии, разные вакансии. Посмотрите, как центры карьеры сейчас изменились, городские наши, да? Это, ну, это современный такой HR-консалтинг. Поэтому, ну, было бы желание, можно туда подойти и получить новую профессию за счет города. Огромное количество таких предложений для молодых людей. Центр карьеры на проспекте Мира, на Щепкина, ну, просто невероятный. Ну, просто вот придите с детьми вашими, вы увидите, как развивается Москва, какие есть возможности. Просто современные... какие-то сумасшедшие возможности.
Ну, вы знаете, нас же слушают разные люди. Да. Давайте сейчас скажем о том, что есть сотрудники разных муниципалитетов, всяких ДЭЗов, ВЭЗов. Там зарплаты сильно не поспевают за рынком. А если мы возьмем с вами еще срез пенсионеров, с учетом инфляции, то там тоже не поспевает сильным образом их пенсия к тому, какие расходы сейчас. И люди не уходят там с насиженного места, где они 10 лет работали на гос какой-то службе, где зарплата ниже там в 5 раз рынка, только потому, что там стабильность, они привыкли, что есть как бы коллектив уже сложившийся. И большая будет беда, если они тут сейчас все пойдут, вот, послушав нашу передачу, в курьеры, сварщики и прочие как бы
профессии. Или в Мосгортранс, 279-й пишет, там теперь средняя зарплата 180, минимальная 130, максимальная 250.
У меня знакомый вагон метро водит, да, он получает больше 200.
Ну, всегда вот. была высокооплачиваемая работа машинистов.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Вот меня настораживает, может быть, и студию настораживает, почему-то сама молодежь, в том числе 30-летняя, они как-то неактивно обсуждают эту тему. Вот чего тут больше, вот, у меня вопрос. Или удовлетворенности тем положением, которое они имеют, или какие-то опасения, как говорить о каких-то проблемных ситуациях, или апофигизм?
Ну, к примеру, как вопрос.
Философский вопрос, но повторюсь, все люди очень разные. Есть те, кто идет в бизнес. Бизнес – это определенный риск. Есть те, кто идет в найм и работает соцпакетом с ДМСом и с понятным графиком отпусков. Очень разные люди, тут возможность, самое главное, что дает наш рынок труда, дает возможность выбора.
Я вот тут себя могу сказать, вот анализируя, люди идут, не уходят либо из страха, либо уходят из интереса, а там-то будет лучше, а там-то будет точно не так, как у вас.
Надо попробовать,
действительно. Это, знаете, как в анекдоте, разводятся из-за того, что муж изменил, а потом гуляют с женатыми.
7373948, здравствуйте. Елена, вы очень далеко от телефона.
Да, сейчас попробую погромче. Слышно?
Плохо, алло. Ну давайте, алло. Коротко.
Ага, коротко. Я живу в Москве, мне 61 год. Вроде бы как немного, но найти работу по специальности, по профессии, я инженер-строитель. С огромным опытом работы, я свечу. Я не могу найти работу достойную. Пенсии 22 тысячи, которые у меня есть. При среднем заработке, который у меня был, больше 180 тысяч, пенсии мне дали 22 тысячи. Как я должна жить?
Только у нас разговор скорее о том, как работают молодые люди. Но проблема есть.
Да, все элементарно. На HeadHunter резюме и в HR-агентство резюме. 100%. Ну, не знаю, на 180.
Вы думаете, она не пробовала?
Да точно, нужно просто грамотно себя продать.
Потому что сметчиков, ну, с руками отрывают.
Конечно, отрывают. Я со стройкой общаюсь. Да, сейчас есть проблема в стройке, немалая, потому что ипотека просто заградительная стала, да. Но все равно сметчики нужны, госы есть. В новые территории и в 60 лет сейчас заберут.
Другой вопрос, что, может быть, не знает каких-то современных программ или что-то такое, но тут надо знать досконально профессию, ну, просто вакансии огромные.
Слушайте, конечно. А вот хороший вопрос, мы так много о курьерах говорим, а вот можете ответить на вопрос, а почему курьерам действительно так много платят?
Потому что мы придумали закон о самозанятых, мы дали возможность агрегаторам сделать вот этот стакан цен, когда большое предложение, то и цену платим большую, и они этот рынок подняли, вот и все.
Это просто рыночная экономика, и, как учили классики, спрос определяет.
Да, но это на законодательном клиент. Уровне было очень сильным образом пролоббировано, потому что вот этот лоббизм самозанятости «хочу работаю, хочу нет», он создал армию кадров, которые «когда хочу, работаю, когда не хочу, не работаю». И они, естественно...
При этом легализовало их и дало возможность платить налоги.
Александр, у меня оклад 25, премия 150, в ПФР платят с оклада. А почему у меня пенсия 22? И правда, почему? Но это по поводу того, что многие не очень хорошо понимают, что потом будет на пенсии, когда им сегодня платят не все деньги, что называется, в белую. А я многодетная мать, жалуется 233-я, меня вообще никуда не хотят брать.
Радоваться надо.
Потому что будут больничные и трудно будет уволить. Чего радоваться?
Радоваться надо, что многодетное, потому что у нас все-таки есть огромное количество мер поддержки для семей, но надо искать какой-то заработок, может быть, временный, может быть, фриланс. Ну, то есть современная экономика, она позволяет не только работать с 9 до 6, она позволяет какие-то, опять-таки, открывать эти точки выдачи для маркетплейсов.
Ну, это как раз разница между молодыми людьми и людьми, к примеру, за 60. У них совсем другие взгляды на то, как искать работу. Человек, которому за 60, он ищет конкретную работу. Молодой человек ищет чего-нибудь интересного.
Это факт.
Работаю в Мосгортрансе. Оказывается, не все в Мосгортрансе получают по 180. 867-й пишет, я там ведущий инженер, и у меня зарплата 60 тысяч рублей. А вот, видимо, молодые люди вряд ли захотят быть ведущими инженерами в Мосгортрансе.
Да, но при этом, что-то разместив вакансию, человек может повысить свой
доход. Ну и опять-таки, когда мы говорим про зарплаты, здесь очень много «но». Как считать? Есть у госслужащих, да, мы называем часто оклады, они очень небольшие. Но там есть квартальная премия, ежегодная премия к профессиональному празднику. И на круг, как говорят, набегает такая сопоставимая с другими работодателями зарплата.
Я бы еще вот здесь добавил по поводу людей, которые работают в госах. У них там стабильная такая атмосфера тишины. Когда человек попадает в корпорат, он просто сваливается в яму нервозности, постоянной ответственности, какого-то хейтинга коллектива. Это везде всегда разная абсолютно атмосфера. И поэтому
А еще же где-то льготы бывают, санатории, компенсация еды. Ладно, у нас был вопрос. Мы задали аудитории вопрос, надо ли учить молодежь работать.
Так.
Да или нет, был вопрос. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, да, большинство, да, конечно.
А я бы сказал нет, они сами все знают.
Большинство, вы думаете, тоже полагает, как вы. Хорошо, вот как проголосовали. 91% полагает, что надо учить молодежь работать. 9% говорят нет. Так проголосовала наша аудитория. Всем спасибо. Алексей Петропольский, Вадим Ковалев. Это была программа «Своя правда».